Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 11-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, у нас очень насыщенное всевозможными смыслами воскресенье. Кроме того, что это 11-е воскресенье после Пятидесятницы, в это воскресенье мы еще будем праздновать Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и память мучеников Адриана и Наталии. Вот, я думаю, мы потом подробнее поговорим об этих мучениках, потому что мне, например, очень обидно, что с тех пор, как особенную память Петра и Февронии Муровской стали праздновать как День семьи, верности и любви, тех святых супругов, которых раньше поминали, когда хотели помолиться вот именно о верности, любви и семье, как бы немножечко стали забывать. И вот как раз Адриана и Наталью очень хочется вспомнить, потому что это как раз один из символов супружеской любви. Но начнем мы, как всегда, по традиции, постаравшись разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат в церкви завтра за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, стихи с 2 по 12. Я хотела обратить внимание на некоторые слова апостола, которые, мне кажется, ну, что ли, требуют особого комментария. Апостол говорит: какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? То есть речь идет в этом отрывке, ну, насколько обычно его трактуют, как о том, что священнослужители и клир, в силу того, что они посвящены служению Богу, как бы оказываются в ситуации, когда прихожане вполне ну, как бы призваны помогать им выживать вот в житейских физических условиях. Но только ли об этом вообще-то речь? Апостол говорит: если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Ну, казалось бы, вот, собственно, речь об этом и идет. То есть упрекать священство в том, что оно, ну, как сказать, как большевики говорили, иждивенческое сословие, по апостолу Павлу это глупость и грех. Но только ли о священниках речь идет в этом отрывке?
Ну, мы знаем, что в церкви, особенно сейчас, слава Богу, это развивается. Есть очень много должностей, потому что есть очень много служений, которые могут нестись людьми в качестве их такого жертвоприношения Богу, а могут и должны, наверное, оплачиваться. Если человек посвящает себя полностью этому служению, например, катехизатор, миссионер, работник с молодежью, регент, певец, старший алтарник, вот человек уже может сам принять решение, где-то он еще работает, а это он несет, как вторую работу и получает за это средство, или нет, или он делает это только ради Господа. Это решает сам человек. Но вообще обычно, когда человек приходит работать в храм, он соглашается на то, что он существенную часть своего труда будет, ну, как жертву Богу посвящать, потому что оклады, которые есть в храмах, они, конечно, меньше, чем подобные же, за подобный же труд где-то еще. Вот. Но интересно, что у апостола Павла ведь важно дальнейшее рассуждение. «Однако мы не пользовались сей властью», вот пожинать телесное, да, «но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Мы знаем, что апостол Павел обладал полученной от родителей профессией, он делал палатки, и он их продолжал делать даже тогда, когда для этого приходилось отделять ночь, потому что у него целый день был прием людей, проповедь и прием людей. У меня попечение, он пишет, послание Коринфянам, от всех церквах. То есть понятно, что церковь надо не только организовать, создать, а надо еще ее окормлять. Вот сейчас же мы не только крестимся, мы ходим там, к своему духовнику в течение всей жизни. У нас возникают вопросы, мы растем, мы встаем на дорогу христианства как на путь, и поэтому возникают все время новые вопросы, новые повороты, новые проблемы. И точно так же было и с христианами первого века. Поэтому апостол Павел вынужден был даже выделить время своего сна для того, чтобы делать эти палатки. Но делает он специально. Ему это позволяло никак не зависеть от тех, кому он проповедует, для того, чтобы у них не было преткновения. Потому что преткновения, конечно, были бы не у него, а именно у них. У меня был такой эпизод, когда, будучи совсем молодым священником, в 92-м году, там, где-нибудь в ноябре или в декабре, я первый раз после хиротонии крестил, совершал таинство крещения. Это было в храме, где настоятель решал вопросы, связанные с финансами. И в том храме, где мне тогда пришлось крестить, это имело определенную цену, таинство крещения. А что, конечно, не должно быть, и Святейший Патриарх об этом очень много раз говорил, что, в принципе, пожертвование не может быть регламентировано. Вот, а там оно было регламентировано, и это полагало определенное преткновение, потому что, когда я начал совершать таинство крещения, гласительных бесед тогда не было, крестный отец, мужчина старше меня, он начал просто кататься со смеху, когда я попросил его прочитать символ веры. Ему казалось, что это очень смешно, потому что это какой-то мультяшный с его точки зрения язык. И я попытался это остановить, он просто не мог сдерживаться. И, ну, превращал таинство в какое-то балаганное действие. Понимаете, я сказал ему: «Вы не можете быть крестным, отойдите. Встаньте там, помолитесь». Он сказал: «А я заплатил, и вы не можете меня ограничить». Вот, но я настоял, потом он мне сказал претензию: «Я пришел в храм, а вы мне испортили настроение». Вот, но меня тоже всего трясло от этого, понимаете, потому что я не знал, чем все это кончится, он был очень зол на меня. Вот, чуть ли там не до рукоприкладства это могло дойти, у него сжимались кулаки, желваки у него, ну, так сказать, ходили на скулах, у него были свои представления. А вот когда я был назначен настоятелем в свой храм, где, милостью Божией, до сих пор служу, мы отменили все это. И вот когда мы все это отменили, я спокойно мог сказать: «Вы не готовы к таинству крещения, а вы вот тот, а вы вот, пожалуйста, это почитайте, а давайте мы вас, вы все-таки прочитайте Евангелие, и давайте креститься через месяц, придите, поговорим о нем», понимаете? И это дало мне возможность спокойно глядеть в глаза человеку и разговаривать с ним так, как я считаю нужным. Вот не было этого преткновения. Вот, ну, возникает другое преткновение, на что все это содержать, но это, наверное, все-таки по сравнению с таинствами, с молитвой, с пастырским окормлением прихожан, это важно, но это второй вопрос, второго ряда, скажем так.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 18 главы, стихи с 23 по 35. Я полагаю, всем нашим радиослушателям, или почти всем, хорошо известный отрывок, где говорится о том, как один человек был должен царю 10 тысяч талантов и вымолил у государя, чтобы тот простил ему долг, и, выйдя от государя прощенным, тот же увидел человека, который должен был ему 100 динариев, и, узнав, что тот не может ему заплатить, пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст. Увидев такое его отношение к своему должнику, государь вернул его и взыскал с него весь тот долг, который простил ему накануне. Собственно, вот это вот разговор о прощении, о том, что мы должны делать, чего не должны делать, кто кому чего прощает. Я не знаю, насколько можно говорить, что мы не понимаем. Мне кажется, что мы понимаем, о чем здесь речь идет, и понимаем, какое это отношение имеет к нам. Но мне кажется, что беда в том, что мы вспоминаем об этом, когда сталкиваемся с какими-то серьезными событиями, забывая, что, в общем-то, это норма, которая, по идее, должна пронизывать всю нашу жизнь в ее повседневности, чего, как правило, с нами не бывает.
Вы знаете, мы обычно эту притчу читаем применительно к нашим отношениям с другими людьми. И это тоже правильно. Но первый смысл этой притчи, он, может быть, даже важнее для нас. Мы его обычно проскакиваем. Итак, Царствие Небесное подобно тому, как царь вызывает к себе должника, который должен ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов – это сумма, ну, это как миллиард, понимаете, это вообще бюджет страны или там царская казна. То есть это столько, сколько никто никому не может быть должен. Но Господь нарочно берет эту сумму, потому что эту сумму никогда никак нельзя собрать. И вот Христос говорит, что Царство Небесное подобно тому, что тебе простили долг, который в принципе собрать нельзя. И вот об этом нельзя забывать. Да, у кого-то долг побольше, у кого-то поменьше. Я помню, как в воскресной школе один ученик спрашивает: ну а как вот, кто-то же больше согрешил, кто-то меньше, а почему вот это так? А я ему говорю: ну, ты знаешь, представь себе, потерпел крушение корабль, мы все в воде, у кого-то к ногам привязаны гири в 100 килограмм, у кого-то в 50, у кого-то в 1000. Ну, мы все пойдем ко дну, на всех нужно спасать, понимаете? Ни один не выплывет сам. Вот Царствие Небесное в нашем восприятии должно быть, что я погибаю, я повинен смерти, я прошу о жизни, Господь это слышит и прощает меня то, что Он мог бы не прощать. Вот если я это понял, если я это, об этом никогда не забываю и усвоил, тогда естественным образом я начинаю действовать также по отношению к другим. Очень верно об этом говорил покойный отец Вячеслав Резников, он такие прекрасные слова, что, зная о том, как мы прощены, если мы не готовы простить от всего сердца, да, вот эти удивительные слова Христова, значит, мы просто ничего не поняли в христианстве и ни во что не ставим то, что произошло на Голгофе. Значит, мы действительно ничего не поняли. И не можем принять Христово прощение. Мы до Него не доросли, потому что мы Его не усвоим. Мы неблагодарны. Если бы мы были благодарны, то бы мы тоже прощали. Вот притча об этом. И только когда первая часть притчи все время стоит перед глазами, тогда понятно, почему должна быть вторая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, собственно, можно теперь поговорить об Адриане и Наталье. Почему мы про них забыли? Их все время вспоминали перед таинством венчания. Раньше батюшка говорил проповедь перед венчанием и вспоминал вот такие классические образцы супружеской верности. Но история с Адрианом и Натальей, мне кажется, удивительная и уникальная еще и тем, что она чем-то напоминает невероятно парадоксальную историю веры, надежды, любови и матери их Софии. То есть это ситуация, которую мы никак не можем примерить на себя, потому что муж язычник и жена тайная христианка, а на мученичество идет муж, потрясенный тем, что он увидел на примере других мучеников-христиан. И жена больше всего боится, чтобы он не отказался. То есть он вот только сейчас обратился, он исповедовал себя христианином в ситуации, когда, казалось бы, он должен был бы взять на себя роль гонителя.
Он начальник судебной палаты, да.
И тут, когда начинаются пытки, когда начинаются муки, жена больше всего старается сделать так, чтобы он не отказался, чтобы он принял все, что сейчас с ним будет, и не отрекся от Христа. Вот это какая-то совершенно фантасмагорическая история. И при этом, когда она остается вдовой, чтобы избежать притязаний на нее кого бы то ни было, она молит только об одном, чтобы Господь ее забрал и чтобы она была рядом с мужем, и на гробе мужа она умирает. Вот это такая совершенно шекспировская история.
Да нет, что вы. Шекспиру далеко до таких историй. У Шекспира любовь — страсть. А страсть, она всегда, даже если она велика и очень красива, она все равно для себя, понимаете? А любовь Натальи, матери Софии, или Соломонии, матери маковейских мучеников и мучениц, это любовь, которая абсолютно далека от человекоугодия, которая желает человеку самого главного – сокровище, которым обладает, вечной жизни, Царства Небесного. И поэтому не готова мириться с тем, что любимый человек это потеряет. Поэтому Наталья переворачивает руки и ноги Адриана, который кладут на наковальню под молот, помогает ему. И для нее это невероятно тяжело. Это такой подвиг, от которого она умирает сама бескровно. Она умирает, потому что эта вся боль отдается в ее руках и ногах, в ее сердце. Это такие потрясения страшные. Вот, но это любовь, которая желает любимому спасения. И эта любовь может проявляться так, может проявляться в некой жесткости. Вот я вам расскажу потрясающую историю с современной жизни. Один священнослужитель, молодой священник, имеющий жену и троих детей, вдруг встретил свою, как ему показалось, самую главную любовь, первую, школьную. И мучился долго, это реальная история, и решил, что снимет с себя сан, женится все-таки на ней, жене он это сказал, несчастной матушке, вот, и переехал жить к родителям. Но он так считал, а отец его так не считал. Он, когда невестка позвонила и рассказала, пока сын ехал, он вышел на личную клетку и спустил его с лестницы. Он священник, верующий человек, просто покатил по лестнице кувырком. Тот пожил 3 дня в машине на морозе, вернулся в семью. Понимаете, вот это любовь отцовская, понимаете? А человек угодит, ну да, сынок, ну вот так попалась стерва, испортила тебе жизнь. И из-за этого ты сан потерял, потому что она не такая, как должна была быть, зараза такая, понимаете? Вот это часто встречается чаще, да? Жен у тебя может быть много, а мама одна. Вот. А вот так вот, чтобы встать на сторону правды, когда там сын разводится, вот это надо по-настоящему любить, любить во Христе. И желать спасения. Поэтому никоим образом не участвовать в гибели души человека хотя бы, которого ты любишь. Не потакать ему в этом. Поэтому Адриана и Наталья – это действительно пример величайшей любви. Это и есть малая церковь. И я думаю, что именно потому, что Наталья так умела любить, Адриан уверовал. Это его душа, встретившись с мучениками, приняла это решение, но подготовлен он был, конечно, любовью этой великой женщины.
Но согласитесь, что в нашей жизни очень мало кто поднимается на такую высоту любви. Более того, но я думаю, что у многих реакция на житие таких святых, скажем так, первая отрицательная, потому что они скажут, ну, это фанатики, это ненормальные люди, так невозможно.
Ну, да, римляне так в основном и говорили про христиан, да, эти сумасшедшие люди, они жертвуют самым главным своим сокровищем ради непонятно чего. И Адриан, кстати, обратите внимание, он и задает вопрос, за какую награду вы отдаете свою жизнь. Для него это важно, это житие сохранило. И они говорят ему, что не видел того глаз, да, они не слышал того уха, что уготовил, не приходил на сердце, что уготовил Бог любящим его. Цитируют первое послание Коринфянам, наше с вами сегодняшнее, и одновременно отсылают вслед за апостолом Павлом пророка Исаия. Это же оттуда аллюзия на цитату из пророка Исаии. Вот, и он тогда объявляет: «Я тоже христианин». То есть это такой, это поиск веры. Но, видимо, он просто восхищался своей женой, смотрел на нее. И исполнились другие слова апостола Павла о том, что верная жена не должна разводиться своим мужем, потому что не знает, может, она обратит его. Вот Наталья обратила.
И, конечно, хочется еще хотя бы несколько слов сказать о Владимирской иконе Божьей Матери. Не только потому, что для нас, вот москвичей, сретение Владимирской иконы – это очень важный исторический момент, потому что у нас улица Сретенка, у нас Сретенский монастырь на месте встречи горожанами этой святыни. Это очень много всего дальнейшего в нашей истории, связанного с этим образом Пресвятой Богородицы. Но и сам образ, он, несмотря на огромное количество удивительных икон Матери Божией, он совершенно отличный, он отдельный, он ни на что не похожий. Почему он привлекает внимание сразу человека верующего, неверующего, православного, инославного, какого угодно? То есть нету человека, который мимо этого лика прошел бы и не остановился. Что это за удивительный феномен этой иконы?
Знаете, у меня была встреча с одним человеком больше 30 лет назад, который был знаменитым и очень востребованным копиистом. Он копировал древние иконы на старых досках и реализовывал их за огромные деньги. И никто не мог отличить подлинника от неподлинника, ну, кроме, может быть, нескольких специалистов. И вообще был очень состоятельным человеком за счет этого обмана. И однажды он это оставил, потому что он решил скопировать Владимирскую, а копировал он ее так, как и любую картину, с сигареткой в зубах, там, с стопочкой коньячку, там, с какими-то разговорами, какой-то музыкой. Вот. И он вдруг уперся в то, что не получается. Ему то ли жена об этом говорила, ну, не то. Вот абсолютная копия, понимаете, а Матери Божией нету. И он тогда понял, что иконопись – это тайна, понимаете, и он стал верующим человеком, церковным человеком. Конечно, вот это занятие он бросил, он стал писать хороший очень иконы, сейчас он уже покойный этот человек. Но он понял, что икону Матери Божией может написать только тот, кто с ней хорошо знаком, понимаете. И я думаю, что икону Владимирскую икону Пресвятой Богородицы написал человек высочайшей святости и любви к Пресвятой Богородице. Он просто ее видел и знал. Поэтому душа наша в этой иконе узнает ее присутствие. И вообще о ней можно не говорить, надо хоть раз в жизни съездить. Сейчас, слава Богу, она в храме Никола в Толмачах, который заключен в территорию, в общий комплекс с Третьяковской галереей. К сожалению, в 4 часа вечера туда прекращается доступ, и это, мне кажется, очень горькая ошибка.
Ну, я хочу только сказать нашим радиослушателям, кто все-таки соберется в этот храм, приедет и увидит закрытую дверь, чтобы они не отчаивались, потому что вход в храм есть непосредственно из музея.
Да, ну до 4. Да, надо пойти, и там не надо покупать билет, а там по подземному такому проходу. Ну, пойти перед ней постоять. И все вопросы отпадут. Знаете, это действительно, это откровение о Матери Божией. Вот такая удивительная книга о ней.
Причем я видела икону, ну, естественно, копию или даже репродукцию в храмах в Риме, в католических,
да,
храмах.
Да, да.
Причем именно я почитаемые. Тоже, да, да. Там и свечки стоят, то есть она среди почитаемых святынь.
Спас нерукотворный новгородский, и Владимирская очень часто наклеенная на досочку, залаченная. Uh-huh. И я помню разговор с одним католиком, священником, монахом. Почему? А он говорит, ну, я говорю, ну, вот тут вот Пентурикио висит, вот тут там Мазача, тут Джота. Почему? Он говорит, вы знаете, очень хорошо рассуждать о смыслах, богословствовать, глядя на всю вот эту великолепную итальянскую живопись, там, предвозрождение, возрождение, а вот молиться надо перед вашими иконами. То есть человек, который ищет настоящие молитвы, он находит тот образ, который не мешает, как живописное полотно, а помогает молиться. И поэтому в кельях у них, не то что в храмах, у них в основном византийские русские иконы в репродукциях.
Но насколько правомерно сейчас вспоминать случаи чудесного спасения городов от нашествия иноплеменников и всевозможных разорителей. Я понимаю, что о географии это самые такие распространенные сюжеты, связанные с иконами Матери Божией.
И особенно с Владимирской.
Да? И особенно с Владимирской. Но насколько... Почему, мне кажется, этот вопрос важен? Потому что 21 век. В церковь приходит очень много молодых людей. И то, что как-то в общем воспринималось... Ну, как через запятую, что ли. Когда вот я пришла в церковь, у меня таких вопросов не возникало. Все, что я там слышала, мне нравилось, и у меня не было желания с этим спорить. Но молодые люди задают вопросы, на которые надо отвечать. И когда они начинают скептически пожимать плечами, слыша эти истории, что бы вы им ответили?
Ну, самый знаменитый, связанный именно с Владимирской иконой Божией Матери, случай – это избавление от нашествия Тамерлана в 1395 году как раз, он никак не может быть объяснен историками, кроме чуда. Потому что, взяв Елец, стоя уже, так сказать, огромным войском, которому некому было сопротивляться, я напомню, 1380-й, там трое из четырех воинов убиты на Куликовом поле, 1382-й, разорение Москвы полное Тахтамышем, то есть вообще некому брать в руки оружие, они только выросли, это подростки, родились после. Вот защищать Москву некому. И вдруг перед такой богатой добычей, разорившей полмира Тамерлан, разворачивается и уходит. Ни один историк не может этого объяснить. Все выдвигаются разные версии, вот, но непонятно почему. Вот подойди, возьми там полторы недели и с этим богатством уходи. Ну, вот, кроме как вторжением Матери Божией после покаянной молитвы перед ее ликом, это объяснить никак невозможно. Поэтому, мне кажется, это как раз это очень убедительно. Но если кто-то не верит, надо ехать в Третьяковку. Пусть дед неверующий человек встанет перед этим ликом, 5 минут постоит помолиться, и он все поймет.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе у нас будет повод вспомнить и подумать об очень странном празднике. 11 сентября церковь, ну, можно сказать, празднует усекновение главы Иоанна Предтечи. Хотя вот ставить два этих слова рядом как-то язык не поворачивается. Что, собственно говоря, праздновать? Это даже не казнь, это какое-то бандитское убийство из-за угла это называется. Я не знаю, каким современным эпитетом назвать то, что умудрился Ирод Антипа сделать с Иоанном Предтечей. То есть пророка, которого он почитал за пророка, верующий иудей. Мало того, что засадил в темницу непонятно за что, да ни за что, и по какому-то пьяному капризу велел отрубить голову. Зачем? Почему? То есть эта вся история – это какой-то один сплошной сгусток абсурда. И при этом, хотя день сугубого поста, церковь считает необходимым выделить память об этом событии в отдельное событие церковного календаря. Почему?
Ну, вообще, как раз это день, когда видна железная логика греха, который убивает человека. Ирод Антип – это человек, который берет себе в жены жену своего брата, которая является его по разным источникам, то ли сестрой, то ли племянницей. То есть он совершает одновременно два страшных греха. Будучи правителем верующего народа, он таким образом сеет страшный соблазн, как если ему можно, то можно всем остальным. Ну, мы можем провести параллели с нашим государем Александром II, о котором вся страна знала, что он живет в параллельном органистическом браке. И это было чудовищным нравственным преступлением и соблазном для всех остальных. Вот, но, будучи обличаем пророком, он не отдал жену своему Филиппу брату, а продолжал длить этот грех. Когда человек знает, что он грешит и продолжает грешить, душа его ломается. И дальше, если мы посмотрим описание у Марка и Матфея, что предшествовало казни, они совершенно разные. Матфей говорит, что он хотел убить, и он убоялся народа, а Марк говорит о том, что он много его слушал, по-славянски даже сладко слушал его, потому что почитал его как пророка. И я думаю, что здесь нет никакого противоречия, потому что Ирод колебался, не оставив греховную связь, не разорвав ее, не послушав его как пророка. Он периодически хотел его убить, но при этом часть его души продолжала быть живой, и он слушал его как святого. И вот в этом колебании, не найдя в себе силы отвергнуть грех, он в конце концов закончил это убийством пророка, понимаете? То есть это вообще для нас наука. Если тебе сказали, что это грех, ты знаешь это, и это смертный тяжкий грех, а ты его не оставляешь, это очень плохо кончится для твоей души и для твоей судьбы.
Но мне хочется напомнить нашим радиослушателям или рассказать им удивительные слова митрополита Антония Сурожского, которые, ну, мне лично очень многое объяснили в самом Евангелии, когда он пишет об Иоанне Предтече, он... Я позволю себе прочитать, потому что это невозможно пересказать. Первое, что говорится о нем в Евангелии от Марка, он глас, вопиющий в пустыне. Он только голос. Он настолько уже неотличим от своего служения, что он стал только Божьим голосом, только благовестником, словно его, как человека плоти и крови, человека, который может тосковать и страдать, и молиться, и искать, и стоять в конечном итоге перед грядущей смертью, словно этого человека нет. Он и его призвание одно и то же. Он голос Господень, звучащий, гремящий среди пустыни людской, той пустыни, где души пусты. Говорит он о себе по отношению к Господу: «Мне надо умоляться, сходить на нет для того, чтобы он возрос. Надо, чтобы обо мне забыли, а помнили только о нем, чтобы мои ученики от меня отвернулись и ушли, как Андрей и Иоанн на берегу Иордана, и последовали неразделенным сердцем за ним только. Я живу лишь для того, чтобы меня не стало». И последнее, страшный образ Иоанна, когда он уже был в темнице, когда вокруг него сужалось кольцо смерти, когда у него уже не было выхода, когда эта колоссальная великая душа заколебалась. Шла на него смерть, кончалась жизнь, в которой у него не было ничего своего. В прошлом был только подвиг отречения от себя, впереди мрак. И в этот момент, когда заколебался в нем дух, послал он учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, которого мы ожидали? Если тот, тогда стоило и теперь умирать уже последним умиранием, потому что все, для чего он жил, исполнено и сотворено». Но Христос не отвечает ему: «Да, я тот, иди с миром». Он только дает пророку ответ другого пророка о том, что слепые прозревают, что хромые ходят, что мертвые воскресают, что нищие благовествуют. Он дает ответ из Исаии, но своих слов не прибавляет. Ничего, кроме одного грозного предупреждения: «Блажен тот, кто не соблазнится о мне». И этот ответ достиг Иоанна в пресмертном его ожидании. Верь до конца, верь, не требуя ни знамений, ни свидетельств, ни доказательств. Верь, потому что слышал ты внутри, в глубинах своей души, глас Господень, повелевающий творить дело пророка. Другие каким-то образом могут опереться на Господа в их порой величайшем подвиге. Иоанна же Бог поддерживает только тем, что повелел ему быть предтечей и для того явить последнюю веру. Я когда это читала, меня просто оторвь брала, потому что не всегда понятно, почему из всего сонма пророков ветхозаветных выделяет церковь именно Иоанна Предтечу, почему он так велик. И я не знаю, как могут ли эти слова митрополита Антония стать ключом для понимания многих, но для меня это стало просто ключом для понимания Евангелия в принципе.
Да, и удивительно, что когда ученики уходят, Иоанновы, и уносят с собой вот эти слова Исаии, не дающие возможность Иоанну Предтече опереться на что-то другое, кроме своей веры, потому что Христос видит, что этот величайший в вере человек устоит в этом искушении, в этом испытании. Только тогда, когда они уже не могут услышать и передать, Христос начинает хвалить Иоанна Предтечу для окружающих. Говорит, что из рожденных женами нет большего. Понимаете? Удивительно педагогика Христова, когда он совершает окончательную огранку этого самого большого алмаза, самый большой бриллиант, такую вот суровую, для того, чтобы он сверкал и сиял всем нам потом на протяжении всей истории Церкви.
Но помимо памяти Иоанна Предтечи, на этой неделе, 12 сентября, у нас будет повод вспомнить благоверного князя Даниила Московского. Наверное, самого невоинственного, самого скромного из благоверных князей. И в то же время, столько с ним связано в истории православной Руси. Казалось бы, вот странно, мы вспоминаем последнего государя-императора, если читаем о нем какие-то исторические эссе, как правило, о нем, как о человеке, говорят, что он такой, в общем, дюжинный, как есть вот недюжинные способности, а он как бы человек вполне дюжинный. То есть обычный, не блестящий никакими особыми дарованиями, достаточно скромный, незаметный, и, в общем, каких-то особенно восхищенных эпитетов к нему никто не применяет, даже те историки, которые относятся к нему с великой симпатией. Что касается Даниила Московского, то, в принципе, можно сказать то же самое. То есть, если мы посмотрим, что писали о нем тот же Ключевский или тот же Соловьев, все очень скромно, все очень неблестяще, все очень как-то вполне... Ну, обыкновенно, ну, князь, ну, вот ему повезло, ему от дядюшки такой подарок, наследство, Переославль со всеми городами и с Дмитровым,
Ростовом, по-моему, тоже, да?
И не надо было воевать, да. И все прекрасно.
Потому что кроткий наследует землю, понимаете? Потому что он недюжинный, он кроткий по-настоящему. А кротость – это великая сила, опирающаяся на кроткого Бога. И вот это дарение этих земель, которые больше московского княжества, в разы, да, это как раз исполнение заповеди Христова. Там, блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. И это основание, как указание компаса к Царству Небесному, всем остальным, всем последующим наследникам, управляющим московским княжеством, потом великим княжеством, да, потом царством. Нет, это подвиг, это удивительная сила борьбы с трудностями, как он заботился о народе после разорения, как он строил эти страноприимные дома, эти благотворительные столовые, как он 15 лет не собирал налоги, которые бы мог собирать.
Вот я всегда думаю, на что же он жил?
Ну, был там у него свой там скотный двор, еще что-то. Просто он должен был жить очень скромно. Понимаете, любовь требовала этого. Любовь к людям и понимание своего места как служение Богу. Ну, вот любовь этого требовала. Между прочим, это качество, скромность, она была у государя Николая II. Он, например, там проверял, почему в этом году больше в Зимнем дворце там купили дров, хотя зима была теплее. Есть его отрицательная резолюция 15-го года, когда одна из царевен просит разрешения сшить себе платье новое, а он ставит нет, потому что идет война, и царевна не может себе этого позволить. То есть человек, который сам скромно очень жил. Потому что, ну, человек, который власть воспринимает как возможность жить шикарно, это человек, который не понимает власти как служение Богу. А преподобный Даниил прекрасно это понимал. И, кстати, много ведь людей, которые княжили на Руси и которые приняли постриг в предсмертном своем таком уже пути, считая, ну, наверное, справедливо, что это даст им прощение грехов. Не судим сейчас никого. И мало тех, кто ушел в монастырь, чтобы пожить в монастыре. Понимаете, Даниил, он таков.
Ну и было с кого пример брать, собственно. Он же сын Александра Невского. Александр Невский тоже принял схему.
Но он принял схему, умирая уже. Это немножко другое. Ничуть не умаляя. Величайший образ Александра Невского. Кстати, удивительным образом Даниил Московский получил меньше всего папы. Потому что 2 года ему, по-моему, или 3 было, когда Александр Невский умер. И то из них там 1,5 года он провел в путешествии в Орду. То есть он вообще его не видел, он его не помнил. А вот дух кроткого, мудрого христианина-правителя он воспринял лучше всех остальных детей.
И спасибо ему большое.
Спасибо.
Благодаря этому мы вот как-то просуществовали, да, в истории много веков.
Да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Неделя у нас, конечно, особенная предстоит. У нас начнется новый церковный год. Все это звучит загадочно. В календаре написано «начало церковного года-индикта». Но прежде чем мы про этот самый загадочный индикт с вами поговорим, я хотела напомнить нашим радиослушателям, что 13 сентября, как раз вот накануне этого самого загадочного начала индикта, у нас последний день церковного года, который посвящен Пресвятой Богородице. В этот день вспоминается положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Я думаю, многие помнят все, что связано с привезением, принесением пояса Пресвятой Богородицы в Москву. И,
огромные очереди.
Очереди, всевозможные баталии там в средствах массовой информации по поводу этих очередей и вообще отношения ко всему, что связано с этой святыней. Но интересно другое. Интересно, что весь церковный год, по сути, получается, простроен на праздниках, посвященных Пресвятой Богородице. Начинается церковный год праздником Рождеством Пресвятой Богородицы. Потом у нас идет такая как бы цепочка через введение ее во храм, через Благовещение к Успению. И вот весь год он как бы эти узловые моменты его держат, держат нас и держат смыслы. То есть без памяти о Святой Богородице мы не в состоянии прожить год в церкви.
Ну, мы просто не хотим жить без этой памяти. Потому что мы любим ее. И вы знаете, я особенно поражаюсь рассказу о ходатайстве Пресвятой Богородицы на свадьбе в Кане Галилейской. И для меня это, ну, такой пример ее величайшего дерзновения, потому что Христос ей говорит: еще не пришел час, мужена. То есть в промысле и в замысле Божьем первое чудо должно было быть не в Кане, а где-то в другом месте, какое-то другое. Но по ее ходатайству Господь изменил свой промысел, изменил, так сказать, свой план.
Ну как же, да. Мама сказала.
Да, да, а почему? Потому что все заповеди есть таинственная проекция на жизнь человека того, как жив сам Бог. Понимаете? Бог чист и свят в пределе. И поэтому все заповеди, они о чистоте и святости. Христос был в послушании у мнимого отца Иосифа и матери своей пречистой, потому что исполнял эту заповедь, да, как мы знаем из Евангелия от Луки, был у них в послушании. И он послушлив, как Бог Отцу Небесному. И поэтому, конечно, он выполняет эту заповедь. Кротко Матерь Божия, она даже его не просит. Она говорит, вот что он скажет, то и делайте. Да? И, видимо, уходит, не хочет с ним спорить. Вот. А он знает желание в сердце, выполняет. Поэтому мы без нее никуда. Поэтому мы ходатайствуем перед ней и близких, и сами молимся, и просим, и читаем акафисты, и каноны, и любим, пишем иконы, и ищем эти иконы, понимаете, и ездим к ним в паломничество. Потому что она нам очень нужна для того, чтобы вот эти такие сердечные родственные отношения с Богом построить. Ведь Господь сам сказал, молитесь, Отче наш. То есть он сам именно родственные отношения обозначил как самые похожие на отношения души с Богом. Поэтому здесь без Матери Божией нельзя.
Ну вот давайте про этот загадочный индикт поговорим, тем более что... почему я все время говорю слово «загадочный»? Ну, правда... Слово «красивое», латинское, что оно значит, никто не знает, а если посмотреть, ну, хотя бы в Википедию, с недоумением мы обнаруживаем, что это просто означает «налог».
Да, это время, когда пересчитывали налоги, там раз в 17 лет, по-моему, в Римской империи.
И вопрос-то, собственно, в том, почему столько преткновений на протяжении истории христианской церкви вокруг календарей. Ну, казалось бы, какая разница? Ну, ну правда, за 2000 лет в разных странах система летоисчисления менялась неоднократно. Но... Ну хорошо, есть аргумент, который очень часто приводит, что по юлианскому календарю была исчислена Пасхалия, по которой мы продолжаем считать, вот когда у нас Пасха. А если поменять календарь, то тогда не получится, что еврейская Пасха всегда бывает до православной.
И может быть нарушено постановление Первого Вселенского собора, который это постановил. Поэтому да, есть вариант, когда именно Пасхаля рассчитывается по юлианскому, а весь остальной церковный год совершается по григорианскому, по которому мир живет. Такой вариант есть в некоторых церквах поместных, вот. Но мы пока живем по юлианскому. Но празднование начала индикта в сентябре, оно и с этим... не обязательно сочетается, потому что мы спокойно служим молебен на новолетие сейчас 31 декабря или в ночь на 1 января. И поскольку задача церкви спасти душу человека и помочь ему к этому прийти через освящение всех сторон его жизни, то и календарь, и время, в котором живет человек, церковь пытается осветить и возвращать человека к вечным смыслам даже через какие-то самые обычные земные вещи. Вот, знаете, очень хороший пример того, как это делается, через веревочку, которую мы завязываем в четки. Допустим, человек привык лузгать семечки, и когда у него нет семечек, он бьет себя по карманам, что-то не то. Понимаете, а если человек привык тянуть чёточку, там, тридцаточку, например, вот, то он сел, у него мысли разбежались, а рука вдруг, ой, что-то не хватает. А, чётки, и вернулся к молитве, понимаете? Вот это как раз пример того, что сыны века сего, как говорит Господь, иногда догадливы на сынов света, то есть ангелов. Поэтому человек пытается осветить все пространство своей жизни, в том числе и время. И это, может быть, было важнее и казалось человеку важнее в средние века, когда эти индикты составлялись, и там в то, что мы привыкли называть темными веками до этого. Вот, но сейчас немножко по-другому, но повторюсь, что служим новогодний молебен мы именно в ночь на 1 января. А сейчас очень многие храмы служат ночную утреннюю литургию мученику Внифатию. В эту самую, к несчастью, алкогольную ночь года молятся тому, кто эту страсть себе преодолел. И прекрасно, вот мы тоже служим, и каждый год приходит все больше и больше людей в противовес вот этому, так сказать, телевизионно-оливьешному буйству. Вот освещают начало Нового года, молитвы благодарят за прошедший год.
Но тут есть еще один смысловой аспект, на который обратил внимание покойный, к сожалению, уже ныне протоиерей Дмитрий Смирнов. Он в проповеди, посвященной началу индикта, говорил, что полностью досконально богослужебный круг повторяется раз в 500 с лишним лет. Поэтому никто, даже если он всю свою жизнь ежедневно утром и вечером ходит в храм, не может дважды попасть на одну и ту же службу. Каждая служба уникальна. И при внимательном созерцании эта разница видна, хотя на первый взгляд все вроде бы похоже. Каждый праздник, который мы пропустили, есть невозвратная потеря, потому что любой день в православном богослужении имеет великое назидание и свои особенности. Он имеет свое чтение, свой тропарь, свою духовную окраску. В духовной жизни мы постоянно учимся. И оглядываясь на прошлый год, каждому из нас надо подумать, ну а чему я, собственно, научился, что я познал в этом году, к чему пришел. И тут прожил год и ходил этот год в храм. Было ли это просто хождение, либо это было все-таки следование умом и сердцем за течением праздников, этих великих уроков, которые преподносит нам церковь. Начинается новолетие, и мы как бы вступаем в новый класс этой духовной школы, где церковь через свои праздники, через свои песнопения, через чтение святых писаний будет нас учить Царствию Небесному, учить приобретать те навыки, которые необходимы для жизни духовной, и искоренять те навыки, которые этому препятствуют. Насколько мы можем сказать, что отец Дмитрий попал в точку?
Как всегда, Царство Небесное дорогому отцу Дмитрию, его очень не хватает.
Ну хорошо, что остались его проповеди, и осталась его память.
Его остроумие с нами осталось, его умение очень четко формулировать так, чтобы человек понял. Давайте я одну вещь расскажу о нем, один диалог короткий. Это мама моя когда-то ходила в храм, где он, еще Митрофана Воронежского, когда еще Благовещенский не был открыт. И вот конец мая, первое уже такое как летнее по температуре воскресенье, раннее, позднее, крестины, венчание, молебен, панихиды, разговоры, исповедь. 3 часа дня, отец Дмитрий еле живой сидит на стуле в храме. Небольшая очередь из тех, кто еще считает, что обязательно надо с ним поговорить. И вдруг в храм забегает пара молодая, держится за руки. Вон она, слегка одета по-летнему. Совершенно понятно, что они не церковные люди, не видят очередь, потому что счастливы они, не замечают очередей. И подходит к нему громко, парень задает вопрос: «Батюшка, как построить хорошую христианскую семью?» Ну, надо заниматься месяц катехизацией, но это, так сказать, отец Дмитрий может себе позволить вести себя по-другому. Он говорит: «Да нет, ничего проще. Берешь хорошего христианина и хорошую христианку. Получается, хорошая христианская семья». Вот такой был у него удивительный образный язык, который вот действительно в самую суть. Вот то, чего нам не хватает очень иногда.
Ну, будем надеяться, что мы хотя бы увидим где-нибудь хорошего христианина и хорошую христианку, и хорошую христианскую семью.
Да.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни вас Господь.
«Седмица» на радио «Вера».